Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Память новомучеников Бутовского полигона. Кто был расстрелян в этом месте и по каким причинам? Может ли сочетаться почитание новомучеников и почитание Сталина? Кто такие самаряне, о которых сказано в Евангелии, и о чем говорил Христос у колодца с женщиной из этого народа? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Четвертая суббота по Пасхе – это традиционно день памяти новомучеников Бутовского полигона. В этот день там, где в 1937 и 1938 годах были расстреляны 20 762 человека, служится литургия под открытым небом. В обычное время на эту службу собираются тысячи человек. Конечно, в этом году будет иначе. Однако День памяти новомучеников остается таковым, и хочется еще раз поговорить о том, кто были эти люди, причисленные к лику святых, и другие, те, которые также были убиты сотрудниками НКВД в этом месте. На связи с нами Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Совершать богослужение под открытым небом на Бутовском полигоне мы начали в 2000 году. Это была инициатива Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. И я думаю, что это в то время уникальная совершенно форма богослужения. Она стала ответом на то осознание, на то осмысление истории XX века, которое к началу следующего столетия произошло. Потому что в 80-е и 90-е годы открывались архивы. Стали известны места массовых казней и захоронений жертв политических репрессий, в том числе и пострадавших за веру и церковь. И у нас в Москве и Подмосковье тоже такие места стали известны. Крупнейший из них – это Бутовский полигон, где с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года было расстреляно и захоронено 20 762 человека. И вот именно в том 2000 году, когда мы начали совершать литургию под открытым небом в честь бутовских новомучеников, были прославлены в лике святых несколько сотен страдальцев, лежащих здесь в братских могилах Бутовского полигона. В настоящее время таких святых новомучеников церковь прославила 332 человека, а всего по имеющейся у нас информации за свою церковную деятельность, еще раз подчеркну, не за православную веру как таковую, а именно за свою церковную деятельность на Бутовском полигоне пострадало 940 человек, то есть почти целые тысячи.
Игорь, ну тут, конечно, сразу несколько вопросов возникает. Прежде всего, чем можно объяснить, почему разные люди были казнены по одному приговору на Бутовском полигоне? И правда ли, например, что происходящее в этом месте и в других подобных местах, ведь их в России несколько, это были перегибы, и глава страны, ну, что называется, был не в курсе?
Конечно, то, что происходило здесь, на Бутовском полигоне и в других местах в 1937-38 годах, не было случайностью. Это было результатом целенаправленной государственной политики, целенаправленного государственного террора. И этот террор хорошо документирован. Мы уже знаем опубликованный оперативный приказ 00447, который чекисты называли приказом о кулацкой операции, потому что главной жертвой этой террористической политики были, конечно, русские крестьяне. Те самые кулацкие элементы, которые не хотели работать в колхозах, которые так или иначе пытались сохранить свое единоличное хозяйство. Это и те, кто уже пострадал, кто был репрессирован раньше, как кулаки, но вернулся в свои родные деревни и села. Это и те, кто пытался из села убежать в города, там затеряться. То есть советская власть добивала своих реальных и мнимых противников. И самым главным, конечно, противником ее, как она сама это видела, был русский крестьянин, русский кулак, крепкий хозяйственник, единоличный хозяин. И наряду с ним также решили разобраться со всеми остальными так называемыми антисоветскими элементами. Вот именно такая формулировка находится в оперативном приказе 00447, который был подписан наркомом внутренних дел Николаем Ежовым 30 июля 1937 года. На следующий день этот оперативный приказ был рассмотрен и утвержден Политбюро ЦК ВКПБ во главе с Иосифом Сталином. И, конечно, мы понимаем с вами, что такая террористическая политика, охватывавшая всю территорию Советского Союза, была именно политическим решением, и за это политическое решение наряду с исполнителями и, может быть, даже в большей степени, чем они, несут ответственность члены Политбюро. И, конечно, тот человек, который руководил Политбюро, направлял его деятельность, лично Иосиф Сталин. И мы знаем, что среди антисоветских элементов руководители органов госбезопасности того времени и их партийные кураторы выделяли и бывших людей, так они официально называли, представителей дворянства, офицерства царской армии, государственных служащих царской России, которых тоже нужно было добить, потому что очень часто, если не в официальных документах, то между собой чекисты определяли то, что происходило тогда, завершением гражданской войны, добить контру. Это был лейтмотив их действий, это была их личная мотивация. Это было завершение гражданской войны в мирное время самыми кровавыми средствами, на которые тогда только была способна советская власть. И, конечно, особую категорию пострадавших составляют церковники. Это не только священнослужители, и это не только православные. В эту категорию в разных регионах, в зависимости от историко-культурных особенностей, попадали представители других религий и конфессий. Это и мусульманское духовенство в Татарстане, это и буддийское духовенство в Бурятии и так далее. Но, конечно, главный удар пришелся по Русской Православной Церкви. И по подсчетам Свято-Тихоновского богословского института, когда-то опубликованным, около 130 тысяч церковно-священнослужителей и активных мирян пострадали в период с конца 20-х до начала 40-х годов. Это колоссальная цифра, и, конечно, еще требуется уточнение этих списков, но масштабы, да, масштабы примерно таковы. Власть с редкой последовательностью истребляла именно тех, кого она считала своими идеологическими противниками. И вот поэтому мы имеем эти скорбные списки у нас на Бутовском полигоне, в других подобных местах, а свои бутовские полигоны, они есть в каждом регионе современной Российской Федерации и даже за ее пределами, на всей территории постсоветского пространства, по одной простой причине, там, где было управление НКВД, там создавалась специальная оперативная группа, и эта оперативная группа находила врагов народа по высшим, но и уже указанным критериям, по тем лимитам, которые были в центре, заранее разработаны, этих врагов народа судили, потому что все это было плановое хозяйство, заранее было определено, сколько именно врагов народа нужно, где найти, сколько расстрелять, сколько посадить в лагеря, потом эти цифры увеличивались, поскольку, соответственно, лимиты увеличивались постепенно, и вместо нескольких месяцев эта террористическая кампания продлилась больше года, соответственно, и масштабы казней за это время увеличились в несколько раз. Мы видим с вами, что, да, одним из главных врагов власти оказались вот те простые верующие, и они тоже лежат вот в этих самых местах, разбросанных сейчас по всей территории бывшего Советского Союза, на многочисленных бутовских полигонах.
Вы знаете, ну вот в канун Дня памяти новомучеников Бутовского полигона, наверное, неизбежно возникает вопрос, а как вышло, что в нашей церкви с одной стороны чтят новомучеников, а с другой стороны при этом часть людей с симпатией относится к Сталину.
Надо разделять понятия. О исторических деятелях, даже таких сложных исторических персоналиях, как Сталин, конечно, можно и нужно рассуждать. Но если мы начинаем оправдывать преступления, если мы начинаем отрицать очевидные факты того, что эти преступления были совершены, то это уже не повод для дискуссии. Это свидетельствует о том, что мы сталкиваемся не с противоположным мнением, а с опасным духовным заболеванием. Заболеванием, которое заключается в создании идолов. И христианская культура с самого начала своего существования была направлена на неспровержение идолов, на неспровержение тех истуканов, которых люди творили для того, чтобы им поклоняться, заменяя ими единого истинного Бога в Троице Славимого. И вот мы видим, что для очень многих людей таким истуканом, таким кумиром действительно становится Сталин. А почему это так? Ну, потому что это, на мой взгляд, ложно понятый патриотизм, когда люди вместо того, чтобы проанализировать прошлое, вывести из него какие-то уроки, сделать какие-то выводы, на самом деле пытаются этим прошлым питать свою коллективную гордыню. И это ни к чему хорошему привести не может. И ни к чему хорошему это не приводило никогда в истории. И тем более, конечно, это странно и страшно видеть, когда мы видим перед собой людей, называющих себя православными. Конечно, это заставляет нас вспомнить о том, что широк человек, да, говоря словами Достоевского. И проблема в том, что сейчас рамки церковного сознания очень размыты. Человек может считать себя православным, не живя жизнью церкви в том смысле, что если церковь прославляет новомучеников и указывает нам, оглядываясь в прошлое, что добро и что зло, человек может позволить себе дерзновенно игнорировать эти указания, ставить свое личное понимание выше, чем соборное суждение церкви. И здесь я сошлюсь на один очень важный документ. Я просто обязан это сделать, как член Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников при Патриархе Московском и всей Руси. Это решение Архиерейского собора 2011 года. Архиерейский собор утвердил следующую резолюцию о почитании новомучеников, и в ней прямым текстом говорится о недопустимости прославления их гонителей. Более того, там даже предписано церковным организациям ходатайствовать перед муниципальными властями о переименовании улиц, которые носят имена палачей. Там говорится о вековечении памяти не только пострадавших за веру, но и всех невинно пострадавших жертв массовых репрессий, политических репрессий советской власти. И это церковная точка зрения, обязательная к принятию и исполнению.
Как мы знаем, в строящемся храме вооруженных сил ведь даже пытаются мозаику с изображением Сталина разместить.
Ну, конечно, попытка изобразить Сталина в главном храме вооруженных сил Российской Федерации мне кажется неуместным кощунством. Я полагаю, что создатели этой росписи, создатели этих мозаик, они запутались. И я прочитал интервью господина Нестеренко, в котором он говорит, что на западной стене храма может быть изображение Страшного суда и изображение Парада Победы получается на западной стене, поэтому там на Знамени Победы допустимо будто бы изображение Сталина. Но если бы на западной стене господин Нестеренко предложил изобразить действительно страшный суд, и в этом образе страшного суда с стороны, там, где стоят грешники, он изобразил Сталина, я думаю, никто в церкви не стал бы против такой композиции возражать. Но попытка пронести Сталина под полой, включить его в эту летопись Победы, как исторического деятеля, но в храме, конечно, выглядит совершенно неприемлемой. Потому что изображение такого исторического деятеля в храме может быть соединено и должно быть соединено с оценкой. Если мы изображаем такого исторического деятеля в храме, то мы должны давать его действиям четкую оценку в образе, а не так, как нам предлагают подумать об исторической роли Сталина. Иконопись – это не летопись, это рассказ о добре и зле, это встреча со святыми и Богом. И, конечно, здесь такое двусмысленное и обреченное на преткновение многих изображение Сталина выглядит крайне неуместным, недопустимым, на мой взгляд.
Игорь, ну вот возвращаясь к Дню памяти новомучеников, людей, пострадавших на Бутовском полигоне, обычно в четвертую субботу по Пасхе на Бутовском полигоне служится патриаршая литургия под открытым небом. И тысячи людей к вам приезжают каждый раз. А как будет в этом году? Может быть, в домашней молитве можно было бы присоединиться к богослужению на Бутовском полигоне?
Мы никого не приглашаем, к сожалению, в этом году приехать на Бутовский полигон. И погода тоже вносит свои коррективы. Могу вам только сказать, что пока по имеющейся у меня информации совершить литургию на Бутовский полигон собирается приехать викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Феогност. Но, тем не менее, помолиться бутовским новомученикам в этот день у всех у нас есть возможность. И мы предлагаем в 10 часов утра 16 мая всем нам в той форме, в которой будет это возможно, обратиться к их памяти. Может быть, спеть тропарь всем новомученикам или бутовским новомученикам, если он вам известен. А если нет, то давайте просто споем величание всем новомученикам российским и всем новомученикам бутовским. Эта молитва, я думаю, будет услышана ими, и они, в свою очередь, тоже помолятся о нашей стране в этот непростой час испытаний, когда наши люди страдают от морового поветрия. Потому что в древней церкви, когда происходили подобные катаклизмы, люди прежде всего обращались к мученикам. Их скорая молитва, их близкая помощь спасали наших предков в такие часы испытаний. Я думаю, эта традиция и нам тоже принесет много пользы в это непростое время.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, дорогие друзья. Помощи Божией, молитвами святых бутовских новомучеников и всех новомучеников Церкви Русской.
Игорь Горьковый, директор мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, где Господь разговаривает у колодца с женщиной-самарянкой. Обычно самаряне и иудеи не общались друг с другом, ну и к тому же разговор незнакомых мужчин и женщин – это тоже своего рода вызов. И она, среди прочего, спрашивает Христа, как же нужно поклоняться Богу, цитирую этот текст: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Что значат эти слова? И почему не общались между собой иудеи и самаряне? И как так получается, что для Христа все эти ограничения оказываются несущественными? На связи с нами протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Самаряне и иудеи были близкими родственниками, и на самом деле происходили от одного праотца, от Иакова, и имели очень долгое время тесные отношения и близкую судьбу. Обособление северных колен, которые, собственно, и составили в дальнейшем отдельное царство, произошло уже после смерти Соломона при его сыне Равааме. И новый лидер, скажем так, северного царства, Иеровоам, провозгласил возврат к каким-то старинным традициям, хотя это и не было так. Но, по крайней мере, он сделал шаг к созданию традиционного культа вне Иерусалима. Были поставлены тельцы в двух местах, в Вифиле и в Дане. И было провозглашено, что здесь и нужно поклоняться истинному Богу. И вот, собственно, с тех пор очень сложная история идет дальнейших взаимоотношений, потому что в книгах царств мы можем прочитать, как самаряне и иудеи нередко то воюют, то заключают коалиции между собой. В конце концов, в Северном царстве на какое-то время воцаряется культ Ваала. И вот борьбу с этим культом, мы знаем, возглавил когда-то пророк Илия. После этого разрушение Северного царства сирийцами и падение их столицы Самарии, собственно, по которой и Северное царство самарянским стало называться, привело к тому, что часть населения Северного царства была уведена в плен ассирийцами, переселена. На это место пришли язычники, и началась такая вот печальная судьба самарян. То есть люди, многие забыли истинного Бога, кто-то поклонялся истинному Богу, но под влиянием языческого культа делать это неправильно. И, в общем-то, мы знаем, что самаряне не переставали все это время враждовать с иудеями. Религиозным центром самарян после разрушения Самарии становится город Сихем. На самом деле город с древними традициями, потому что в этом городе когда-то бывали праотцы, там Яков выкупил землю у местных жителей, приобрел колодец, и земля эта в итоге досталась в наследство Иосифу. И вот после переселения народа израильского в момент исхода из Египта и вторжения в землю обетованную под руководством Иисуса Навина, очень интересный эпизод есть в книге Иисуса Навина, когда именно вот в Сихеме происходит повторение завета. И вот этот город Сихем находился как раз в седловине между двумя горами, Гевал и Герезим. Там был похоронен Иосиф, и сейчас могила Иосифа до сих пор присутствует. На горе Гевал стоял древний жертвенник, вот во времена Иисуса Навина. Он был найден в результате археологической раскопки не так давно, это крайне интересно. Было подтверждено присутствие народа израильского там. То есть место это имело очень-очень древнюю историю, и вот вокруг него собирается какой-то определенный круг желающих восстановить истинную религию, ну, как они думали, по крайней мере, самарян, плюс из книги царь, 4 книги царь сказано, что ассирийский царь обеспокоился, что местные жители не поклоняются истинному Богу своему, и послал из плена еще левита. И вот там вот восстанавливается такой свой специфический параллель, на самом деле, иерусалимскому культу с тех пор. Только жертвенник уже строится на горе Горизим, а не на горе Гевал. И вот в повествовании о женщине-самарянке как раз мы видим ту самую гору, и речь идет о маленьком городке, такая деревенька Сихар, или вот, даже Аскар, до современности дошло наименование ее. Это небольшое село около Сихема, или Шхема по-еврейски. Вот мне приходилось там бывать несколько раз. Место на самом деле очень интересное. То есть колодец Иакова до сих пор существует. Это очень известное место, почитаемое на протяжении столетий. Там был храм в византийские времена. Потом он был разрушен. Над колодцем сейчас построен замечательный православный храм. Он принадлежит Иерусалимскому патриархату. Там служит священник. Вот мне приходилось там бывать. Совершенно замечательная вода до сих пор в этом колодце.
Отец Александр, а я правильно понимаю, что это тот самый колодец, у которого как раз Господь беседует с самарянкой? То есть, получается, оттуда сейчас можно пить ту самую воду, которую Христос попросил у этой женщины?
Да, да. Ну вот ту воду, которую, скажем так, Господь использовал в качестве какой-то вот зацепки для беседы, да, о своем учении, как о воде живой. Да, воду можно пить до сих пор. Более того, в этих местах сохранилось очень такое устойчивое предание. Нам известно имя этой женщины. Ее звали Фатиния. Более того, известно, что она обратила и своих родственников ко Христу. И вот ее брат, тоже прославленного святых, он мученик. Значит, они считаются оба святыми, потому что они проповедовали Христа и пострадали за Христа. Так что вот Фатиния Соборянка, хотя имя в Евангелии не называется, это такой очень, на самом деле, известный исторический персонаж. Но, знаете, очень интересный, на самом деле, момент был такой, даже вот с этим кувшином. Считается, что местные самаряне тот самый кувшин сохранили, потом его крестоносцы захватили, а недавно, значит, Папа Римский отдал, вернул в качестве жеста доброй воли в Иерусалимский патриархат. Этот кувшин стоит там, в этом храме, на такой высокой колонне. Добраться до него нельзя, но посмотреть можно. А вот, значит, что здесь очень важно в этом повествовании? На горе Горизим находился самарянский храм. Он сейчас там есть жертвенник, но самаряне до сих пор приносят там жертвы по их заветному закону. Там сейчас их немного совсем осталось. Значит, вопрос-то вот в чем. Место на горе Горизим было освящено традицией, как я сказал, да, давней, патриархальной, связанной и с Иаковом, с Иосифом, с Иисусом Навином. Самаряне очень уповали на само место, что вот здесь, на этой горе, нужно поклоняться истинному Богу и больше нигде. У иудеев было, как мы знаем, альтернативное мнение о поклонении истинному Богу в Иерусалиме. Причем у жителей Сихема было, ну, скажем так, историческое преимущество. Сихем, ну, на 1000 лет практически раньше был уже местом, скажем так, святым, да, где Иаков был, и за многие столетия до построения храма в Иерусалиме уже в Сихеме когда Цкиния стояла. И каждый обосновывал преимущественно свою правоту древностью, скажем так. И вот Господь, придя в Самарию, беседуя с самарянкой, как раз опровергает вот это мнение. Не место спасает, и не древность традиции, хотя он подтверждает, что иудеи знают, кому кланяются, и спасение от иудеев придет. Но, тем не менее, сам Иерусалимский храм по себе и место в Иерусалиме никого не спасет. Об этом еще и пророки говорили. А у пророка Иеремии, вот в 7 главе, есть обличение иудеев. Иеремия говорит: «Пойдите же на место мое в село, где прежде назначил пребывать имени моему». Это там, где скиния стояла. «И посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля». Скиния в Силоме была разрушена когда-то, да? И место, на котором приносят жертвоприношение, но не потому является вот настоящим подлинным, что освящено какой-то традицией там, или древностью, а настолько, насколько люди там почитают истинного Бога. Господь хочет сказать, что Бог ищет поклонников не в каком-то месте, а поклоняющихся Отцу в духе и истине. Вот это вот основное содержание беседы Спасителя с самарянкой как раз.
Отец Александр, а как в таком случае, если проецировать этот евангельский текст на нашу жизнь, быть с тем вопросом, что можно ходить в храм и там молиться Богу? Но ведь если Бог у меня в душе, и я уже поклоняюсь Богу в духе и истине, и знаю, что Бог рядом, и что Он поможет мне, зачем же мне тогда ходить в храм? Тем более, что Господь сам говорит, не обязательно на гору подниматься или приходить в храм для того, чтобы сказать Ему спасибо или обратиться к Нему напрямую?
Ну, на самом деле, вот совершенно верно, что дело не в храме, куда мы приходим, и дело не вместе. Господь, когда народ иудейский наказывал за вот подобного рода мнение, вот Иерусалим был разрушен неоднократно, причем, когда я ковчег находился, там и богослужение совершалось правильно. Так, на самом деле, и с христианами тоже происходило, когда нас слишком уповали на какое-то место или на истинность, вот, освященность веками какой-то там, как говорится, на мольность чего-то. Но вспомним, печальная судьба была и у Константинополя, и храм Софии Константинопольский был захвачен и превращен в мечеть там, и прочее, прочее. То есть, на самом деле, история христианства показывает, что дело не в этом. Но отсюда не следует, что не надо ходить в храм. Дело в том, что под выражением «ходить в храм» мы, как правило, все-таки другое понимаем. Не просто какое-то место приходить, а участвовать в литургии. Вот собрание верных вокруг Господа Иисуса Христа, которое может быть в любом месте. Вот это самое важное, да? То есть Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. А христианская община состоит из людей верующих. Если есть люди истинно верующие во Христа, для которых участие в Его таинственной жизни, вот в преподании тела и крови Христова, в таинстве Евхаристии важно, если они хотят приобщаться к благодати Духа Святого через Евхаристию, да, вот через Евхаристическое собрание общее, то они могут прийти в храм, где Евхаристия совершается, могут и в дома собраться, мы знаем, в катакомбах древних христиане собирались вот во время недавних гонений, и по домам совершались богослужения, то есть где угодно. Лишь бы только нашлись люди, которые готовы Отцу поклоняться в Духе и Истине, да, не в связи с каким-то определенным местом, а в связи с подлинным глубоким переживанием общения со Христом.
Ну что ж, дождемся тогда окончания всех этих карантинных наших мер, чтобы снова собраться вместе на литургии. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Господи, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Протоиерей Александр Тимофеев, церковный археолог, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».